Глава 17. В ту первую ночь наедине с отцом я, утратив всякую надежду, сидел на кухне. Отец готовил, поглядывая на меня, а я ждал, безмолвный и поникший, словно пустой мешок. Казалось, из-за этой внутренней пустоты я даже не мог бояться, пока не наступила ночь. И тогда я лежал в кровати, слушая шаги поднимающегося по лестнице отца, представляя, как он подходит к моей двери, втиснутой между его и маминой комнатами, и смотрит на меня, как на некую диковинку, смотрит на меня и в то же время не смотрит. Я пялился в потолок, слитый с чердачным полом. Голова кружилась. Я воображал, как отец наблюдает за мной, словно я нечто, что нужно лишить возможности двигаться. Не помню, чтобы спал. На следующий день я был медлительным и нервным и просто не знал, что делать и чего ждать. Отец мастерил ключи, а я... «Пойдешь играть?» — спросил он, когда снова меня кормил. Едва на улице забрезжил серый свет, отец поставил передо мной тарелку, хотя я не мог пропихнуть в себя ни крошки. «Я весь день работаю», — сказал он. «Это тебе на потом. Не забегай слишком далеко». Пока отец резал металл, я открыл дверь в мамину комнату. Никаких покрывал на каркасе кровати, никаких книг на полках и столах, явно протертых, потому что даже следов пыли вокруг контуров книг не осталось. Я обошел наш участок по периметру. Чем заняться в подобный день? Очень хотелось еще раз взглянуть на письмо, будто это могло помочь, но я понятия не имел, где оно. Несколько раз за тот день отец кричал мне с крыльца дома. Не сердито, нет, просто проверял, что я поблизости. Заставлял меня отзываться. Концом обугленной палки, специально ее для этого поджег, я оставлял на скале метки. В какой-то момент они превратились в буквы, а затем и в слова. Странно, но сейчас я не могу вспомнить, что тогда написал. Однако, написав это, я отошел и начал бросать камешки в слова в поисках особой параболы, точной траектории. «Если попаду, — думал я, — значит, могу уйти». Первые броски получились слишком широкими, но я не оставлял попыток. Когда же один из камней взлетел и приземлился прямо на надпись, внутри меня все сжалось, будто это сами слова притянули камень. Отец позвал меня, когда зашло солнце. Первый день миновал. Я смотрел, как расползается темнота, слушал отцовский голос и ощущал беспрестанный холод. Прежде чем вернуться в дом, я размазал угольную надпись на скале, сделал каменную страницу, дарованную мне холмом, нечитаемой. Когда я уже лежал в постели, отец принес мне сладкого травяного молока и проследил, чтобы я все выпил. Я надеялся, что это яд. Отец смотрел на меня с отчаянной нежностью. Письмо я нашел за банкой на самой высокой полке на кухне. Пришлось встать на стул и на цыпочки, так что неудивительно, что оно было именно там. Я прочитал строки несколько раз, ничего не узнал и вернул на место. Иногда, когда отец уходил из дома, я снова доставал письмо. На холме появились новые для меня звуки. Я решил, вдруг это незнакомые мне птицы. Птицы, что перекрикиваются короткими звонкими щелчками или же сильные резво наступают на ветки, а то и вовсе их клюют. Я поднялся выше, чем когда-либо прежде, надеясь их отыскать. Но разреженный холодный воздух, уродливые деревья и скальные щели отразили щелкающий звук во все стороны, так что я не смог его отследить. Я бегал и лазил, где хотел, но каждые пару часов отец высовывался из дома и звал меня по имени, пока я не отвечал, потому приходилось держаться в зоне слышимости. Мы жили на холме среди кремния, так что простора для маневра мне хватало. Всякий раз, как я входил в соседнюю со своей комнату, от мамы там оставалось все меньше. У меня сохранилось несколько ее книг, но они были и моими тоже, по крайней мере, я ими пользовался, пока она не ушла и не оставила мне их насовсем. Потому, открывая их, я не чувствовал особой связи с матерью. День сменялся днем, и вид из ее окна становился моим. Я устраивался в нише на подоконнике, как когда-то на чердаке, куда теперь не хотел подниматься. Когда по ночам дом под напором ветра кренился и скрипел, я смотрел вверх и представлял, что это мама сотрясает чердачные стены, глядя туда, где отец пролил ее кровь, а потом отмыл. Я все еще старался не воскрешать в мыслях ее лицо, и порой даже успешно, так что мать смотрела на меня глазами отца или гниющей куклы. Однажды, сидя перед ее окном в холодном вечернем свете, я услышал два выстрела подряд. Звук донесся откуда-то с каменных склонов. Поначалу я не шевелился, ибо привык к выстрелам дробовиков. Однако следом раздалось резкое эхо противного треска, будто усиленный хруст сухой древесины. Я вздрогнул и прижался к стеклу, неистово глядя на стаи испуганных, как и я, птиц. Я ждал, но больше ничего не происходило. Я так и не вышел из дома, и когда отец привычно позвал меня от входной двери, удивил его, спустившись по лестнице за его спиной. Да и сам тоже удивился, когда обнаружил на нашем пороге двух жителей низовья — недовольную учительницу и незнакомого мне тонкого нервного мужчину с лентой временной власти на плече и револьвером в руке. Несколько долгих секунд отец разглядывал гостей и горизонт за ними, а затем повернулся ко мне. Он был зол. «Как поживаешь?» — спросила меня учительница. Я попятился от двери и молча кивнул. Она шагнула в дом, а ее спутник остался за порогом, нервно потрясая оружием. Учительница изучила мои глаза и рот и спросила, в порядке ли я, не случилось ли чего. Отец наблюдал и слушал. Уходя, она сказала ему, «Будь осторожен». Он закрывал дверь медленнее, чем обычно, лишь бы ею не хлопнуть. Раскладывая по тарелкам ужин, отец поинтересовался. «Слышал сегодня выстрел? Громкий такой!» Я кивнул. «Давно я не слыхал этого звука». Он нахмурился. «Может, началась новая охота?» Затем открыл дверь и выглянул наружу, впуская в дом мошкару. «Раньше я слышал стрельбу все время, когда был на войне. В городе. В далеком городе. Я знал. Кто победил?» — спросил мальчик. — «Верхний город против Нижнего?» — после долгого молчания заговорил его отец. — «Улица против улицы? Кто победил?» — он безучастно посмотрел на сына. — «Победили они! А выстрел? Таким убивают человека!» В ту ночь я убежал.